Мы благодарны Тебе, Иисус, за Дух Господень, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим, Иисус, и мы держимся Слова, что мы будем научены Господом. И мы ожидаем, что Дух Святой поможет каждому из нас, каждому слушающему этот урок, правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Господь, прости каждому из нас лично. Если мы хоть чем-то угашали, ставили сопротивление, ставили препятствия для действия Твоего Духа и Твоей силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление и мыслям, и словам. И помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить их сегодня. Мы верим и мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И начавший в каждом из нас доброе дело, совершит его во всей полноте. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя, и мы просим Тебя, чтобы Ты помазал ум каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения к познанию Бога, Его путей и того, как принимать от Него. И мы принимаем с благодарением помазание Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего этот урок во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что силою Твоею прямо сейчас сокрушается всякая твердыня тьмы, и душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, и измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты погрузил каждого слушающего в действие Твоей силы, Духа премудрости и откровения. Спасибо Тебе, Господь. Мы с благодарением принимаем. И я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить сегодня, было открыто им Духом Твоим. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением, что на этом месте лето Господне. Мы объявляем свободу на этом месте от всякой твердыни тьмы, от всякого невежества. И мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что прямо сейчас силою Твоею проливается свет на всякую тьму. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом, затмевающим умы, и приказываю оставить умы всех слушающих этот урок во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены Твоим служением. Мы благословлены тем, что Ты делаешь для каждого из нас. И мы верим, что этот урок не оставит нас прежними. Мы соглашаемся и благодарим Тебя за то, что каждый, кто будет слушать этот урок, больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. И я напоминаю, что сегодня у нас по счету 39-й урок. Это предпоследний урок в курсе изучения. И мы сегодня продолжим говорить о служении Иисуса как первосвященника. Это небесное служение Иисуса. Я верю, что каждому рожденному свыше на определенном этапе жизни очень важно знать, что делает Иисус сейчас. Когда мы читаем Писание, мы в большей степени рассматриваем служение Иисуса больше в прошлом. Он сделал, Он сделал, Он сделал. Мы читаем как бы в прошлом. Но Писание говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это как бы мы осознаем. Но есть очень важная часть Его служения сейчас. Потому что то во многом, о чем Он проповедовал, и что Он сделал в период своего земного служения, Он сделал с целью, чтобы когда Он будет в небесном служении, каждый Его последователь мог взаимодействовать с Его небесным служением и быть успешным на земле. Как Иисус говорил, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Что разрешите на земле, будет разрешено на небе. То есть Иисус в период своего земного служения формировал коммуникации, формировал то, посредством чего Его последователи будут взаимодействовать с небесами, взаимодействовать с силой небес. То есть воля Божия, чтобы небеса были реальны на земле. И молитва «Отче наш», она ярко об этом говорит. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». И именно этому учил Иисус. Иисус хотел, чтобы небеса не были каким-то отдаленным местом. Он не хотел, чтобы Бог считался в умах людей где-то далеко. Нет. Иисус донес и доносил до детей Божьих, что Бог, Он хочет быть среди своих детей. Он хочет быть в своих детях. Он хочет заботиться о них каждый день. Он хочет, чтобы Царствие Божие, это не было какое-то Эльдорадо где-то далеко. Он хочет, чтобы Царствие Божие каждый переживал лично. Да будет воля твоя на земле, как на небе. И когда Иисус заплатил цену за грех, исполнилось Писание. Воля Божия стала на земле, как на небе. В день Пятидесятницы Дух Божий излился на эту землю. На землю пришел Бог. И когда мы осознаем, что Дух Божий сейчас пребывает на земле, мы осознаем, что есть то, посредством чего идет взаимодействие и жизнь в Духе Божьем. И в первую очередь мы должны осознавать, что каждый из нас имеет доступ к Духу Божьему не сам по себе. Вы не можете иметь доступ к Богу сам по себе, потому что никто из нас не безупречный ни телом, ни умом. Мы имеем доступ к Богу посредством Сына. Он есть наш мост, Он есть наша дверь, Он есть наш ходатай, Он есть наш посредник. Он занимает определенную позицию перед Богом, которая дает нам право вообще разговаривать с Богом. Уберите Иисуса, вы не имеете права с Ним разговаривать, потому что в данном случае ваша позиция губительна против вас. Поэтому миссия Иисуса настолько многогранна в Его небесном служении, что каждому рожденному свыше нужно осознавать и знать это. Потому что мы сейчас живем на земле, во враждебной среде. Эта среда полностью настроена против вас. Потому что сатана сформировал систему, которая направлена на то, чтобы украсть, убить и погубить. Мало того, что она вся система такая, плюс в этой системе находятся определенные духи, в целом, которые выступают всегда против всего, что связано с Богом. Вот почему одно из названий сатаны – антихрист, выступающий против Духа Господня. Подождите, а кто носители Духа Господня на сегодняшний день на этой земле? Дети Божьи. Значит, выступающий против всех детей Божьих. То есть мы постоянно находимся во враждебной среде. И я могу вам точно сказать, жить в этой среде славной жизнью и естественным путем не получится. Просто не получится. Потому что вся естественная среда проклята. Как бы вы ни хотели жить славной жизнью в проклятом мире, у вас ничего не получится. Вы напрасно тратите время. Поэтому Бог изначально обеспечил детей Божьих тем, что делают нас над естественным миром. Это дары, это плоды, это все оружие Божие, это все сверхъестественные способности, которые выводят вас над. Поэтому Писание говорит, они не от мира сего, как и я не от мира. То есть нам доступно жить над бесславным, над проклятым. Но все это возможно только через небесное служение Иисуса. Об этом надо всегда помнить. Вы не можете самого это достичь. Если вы сами будете пытаться достигать этого, то вы будете вкалывать. Поймите, вы тогда будете трудиться. Трудиться, возможно, вы будете для Бога будете вкалывать, неважно для кого. Но помните, все, что за труд, это не по милости. Это не по милости. Писание говорит, чтобы было по милости, оно должно быть как? По вере. По вере, чтобы было по милости. А если за дела, то это не по милости. Это оплата за труд. Вы трудились, вы заработали. Это не по милости. Бог хочет, чтобы мы двигались по вере, чтобы было по милости. А по милости вам доступно больше, чем вы когда-либо можете заработать. В этом есть важная особенность. Я могу вам точно сказать, всякий раз, когда вы будете хотеть делать добрые дела и получить обеспечение из этого мира, вам всегда показывают либо дулю, либо такими процентами обложат, что вы никогда не захочете это делать. Но если вы обратитесь к Богу, и Писание говорит, Он сделал вас богатыми на доброе дело, то вам надо научиться, как от Него принять. А это уже непосредственно небесное служение Иисуса. Так как Иисус – это тот, в ком Бог восполняет наши нужды по богатству своему. Смотрите, какой интересный момент получается. То есть небесное служение Иисуса – это не просто служение, которое направлено на то, чтобы я знал, что есть тот, кто за меня ходатайствует. Нет. Небесное служение Иисуса направлено на то, чтобы все обетования, это более 7 тысяч обетований, и они на каждую сферу направлены, духовную, душевную, телесную, финансовую, общественную. Иисус поставлен, чтобы все обетования моей жизни могли быть «да» и могли быть «аминь». Но Иисус не будет вместо меня выбирать обетования. Он дает мне право выбора. А Он со своей стороны готов мне помочь. Помочь мне реальность переживать Царство Божье. Это мой труд в том числе. Есть Его часть, есть моя часть. Есть моя часть, есть его часть. И когда мы действуем вместе, мы над естественным, проклятым, бесславным миром. Вы знаете, что этот мир списан? По сути дела, этот мир на сегодняшний день имеет место лишь по одной простой причине, потому что вы здесь. Вот убери с этого мира детей Божьих, и этот мир никому не надо. Это секонд-хенд. Это вычеркнутый, проклятый, бесславный, гнилой мир. Он имеет место лишь по одной простой причине, потому что вы здесь. А Богу он не нужен. Вы сейчас живете в мире, который Бог не планировал. Возможно, вы никогда об этом не задумывались. Но вы живете в мире, которым в Божьем плане нету. Посмотрите, его в Божьем плане нет, в Божьих обетованиях его нет. Бог никогда не обещал в благословениях своих, что мы будем жить в мире, полном бесов и демонов, где смерть, страх и насилие – это стандарты. Я не думаю, что вы, как любящий родитель, отправили бы своего ребенка в лагерь, который называется «Если не тебя, если не ты, то тебя». Никогда бы вы не отправили. Но вы называете «Бог есть любовь». И я думаю, что любящий отец прекрасно понимает, что я, его дитя, нахожусь в среде, где меня всегда рассматривают как чизбургер или гамбургер, ища кого поглотить. И меня тоже рассматривают в этом списке. Поглотить меня. И он заинтересован скорее меня забрать. Скорее меня забрать отсюда. Но он понимает, что если он меня научит эффективно действовать в этом мире, то я смогу помочь и другим вырваться из этого мира. Потому Иисус на сегодняшний день, он просит нас, чтобы мы эффективно обучались, чтобы могли как можно больше выдернуть из этой враждебной среды. Как можно больше, потому что Бог любит всех. И Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому сам этот материал, который мы с вами проходим, мы проходим с одной целью, чтобы мы были эффективными в своей жизни. Вы знаете, мы настолько привыкли к коллективному мышлению, я вам скажу точно. Мы выросли в таком обществе, где нам культивировали коллективное мышление. Вы знаете, что коллективное мышление полностью устраняет чувство личности. Поэтому слово «мы» делает кто? «Мы». Кто будет убирать? «Мы». Кто будет это? «Мы». И это настолько повлияло на нас, что когда мы приходим в молитвенную комнату или взаимодействуем с Богом, то мы даже иногда не можем понять, кто взаимодействует с Богом. Нам проще позволить на молитвенную цепочку, чтобы они помолились. Либо помолиться в молитве согласия. В этом ничего плохого нет. Но поймите, если у вас не будет индивидуального контакта, а лично примененной веры, вы не сможете жить ни моей верой, ни моим опытом, ни моим контактом. У вас должны быть ваши отношения с Иисусом, как с вашим первосвященником и служителем. И если у вас будет такая позиция, как позиция была у Саула, а Саул, когда была проблема, он сказал Самуилу: «Помолись твоему Богу». Подождите, это что, не твой Бог? Но он не жил Богом Авраама, Исаака, Якова, как своим Богом. Он всегда полагался на Самуила. Не всегда был ему послушным, но понял, ну, он с Богом разговаривает, он пусть этим занимается, я буду заниматься тем, чем я занимаюсь. У него не было личных отношений. Личных не было. Давид – абсолютная противоположность. То есть в Библии как раз вот Саул и Давид – это две абсолютные противоположности, две как бы крайние позиции. Этот абсолютно погрузился, а этот вообще не погружался. И в целом мы как бы видим эти позиции. Но у нас должны быть у каждого личное понимание, что Иисус делает сейчас. Для кого? Для меня. Как я взаимодействую с Иисусом в молитвенной комнате, когда я в молитвенной комнате? Как я достигаю служения Иисуса, когда я в молитвенной комнате? Как Иисус реагирует на меня, когда я молюсь, и как я молюсь, чтобы Он реагировал? Все детали должны быть отработаны. Чтобы, войдя в молитвенную комнату и выйдя с молитвенной комнаты, молитвенная комната стала основанием для того, как вы будете разговаривать и поступать после молитвенной комнаты. Потому что молитвенная комната изначально в Божьем плане рассматривается как место, где вы формируете наполнение своей жизни. Оттуда приходит сила. Оттуда приходит сила. Если вы вошли в молитвенную комнату и вышли с нее, и все, что вы сказали здесь, абсолютно не повлияло на то, как вы говорите и поступаете после нее, вы выходите из силы вашей молитвы. Молитва приводит в действие небеса. Молитва приводит в действие ангелов. Молитва прокладывает коридоры. Будете ходить путями, которые не знали. И вдруг вы выходите из молитвенной комнаты и действуете все наоборот. Все, вы ушли в другую сторону. Вы сказали, я пойду туда. А потом вышли и пошли туда. А потом там где-то наступили на грабли, получили по голове и сказали, Господь, почему ты меня не охранял? Он говорит, подожди, ты молился, куда идти? Ну да, но почему ты туда не пошел? Ну, так сложились обстоятельства. Но ты же молился, чтобы преодолеть любые обстоятельства. Зачем ты туда не пошел? Нет, конечно, он понимает, что мы дети и многому учимся. Но давайте не задерживаться в этом моменте детства, потому что все творение стенает. Нельзя очень долго оставаться детьми. Потому что надо быть контрастными. И если мы не внесем этот контраст, а контраст невозможен без его служения, без его участия, невозможен без сверхъестественного вмешательства, без сверхъестественного вмешательства, естественным путем в этом мире вас сравняют с асфальтом. Вас защищает только сверхъестественный образ жизни. По-другому у вас не получится. Но заметьте, что Божье участие в нашей жизни, если вы посмотрите в 90-й Псалом, то там написано, что тот, кто находится под кровом Всевышнего, находится, потому что что он делает? Говорит. Заметьте, он не молчит. И то, что он говорит, определяет то, где он находится. И если мы копаем дальше, то мы приходим к такому заключению, что Иисус, он совершитель слов веры. То есть, когда мы говорим то, что мы ожидаем на слове, то мы взаимодействуем с небесным служением Иисуса. А когда мы взаимодействуем с небесным служением Иисуса, мы в естественном физическом мире высвобождаем сверхъестественные силы. Именно так Бог хочет, чтобы мы жили. Вообще мы духовное творение. Значит, мы сверхъестественные творения. Наше тело естественно и находится в естественном физическом мире. Но мы не поставлены как животные жить естественным физическим миром. Мы духовные творения, мы поставлены и мы ответственны за эту землю. А чтобы на этой земле занимать ту позицию, которую возложил на наш Господь, нам нужно его участие и сверхъестественные возможности. По-другому вы не можете выполнить свою миссию. Как с вас спрашивать, если вас не обеспечить? Зачем вам давать все оружие, если вам все равно не предстоит никаких сражений? А если вам дали все оружие, это говорит о том, что вы будете его применять, если будете его применять. Но они гарантируют вам, что если вы будете их применять, то живя в этом мире, вы будете победителем. И я еще раз делаю ударение. Без служения Иисуса на сегодняшний день, небесного служения Иисуса, вы не сможете сделать и не достигнуть ни одного уровня обетования. Поэтому вам придется приложить усилия. Вы все равно к этому придете. Какими путями вы не будете в христианской жизни, вы придете к тому, что вы начнете осознавать важность контакта с его служением. И вы придете к тому, что вы будете искать в Библии обетования, которые бы давали вам возможность вот этого контакта. Вы все равно к этому придете. Потому что если вы не будете контактировать с ним, то вам больше не на что будет опереться. Просто не на что. Вам больше не за что будет ухватиться. Потому что гарантом Слова Божия в вашей жизни выступает Он. Уберите его, и вы будете просто колеблемы. То есть у вас будет штормить. Не, возможно, вы выйдете с воскресного служения переполнены, но во вторник, если не будет что зацепиться, все. Все, вас уже понесет туда или понесет туда, а в воскресенье вы будете снова пытаться вернуться на место. И так жизнь из крайности в крайность приведет в усталость. Хорошо. Я немножко сделал такое вступление, в целом, чтобы наш ум вернуть в определенное русло. Осознание важности небесного служения Иисуса. И знаете, мне часто задают вопросы в интернете или на e-mail приходят. И в основном все они в большей степени связаны с отсутствием осознания его служения сегодня. Допустим, если я не знаю, чем моя жена занимается сейчас, то у меня куча вопросов. Если я знаю, чем она занимается сейчас, у меня нет вопросов. И если вы скажете, ну, ты знаешь, где твоя жена сейчас может быть. Что значит «знаешь»? Я знаю, где она сейчас. И вы мне не расскажете, где она сейчас. И я могу вам рассказать, где она сейчас. Поэтому сатана приходит и говорит, ну, ты знаешь, Иисус уже давно от тебя отвернулся. Подожди, а ты откуда знаешь? Ты что, находишься одесную Бога? Он что ли с тобой в завете? Ты вообще знаешь, что он мой брат, а я с его семьи? И ты мне будешь рассказывать, что он сейчас делает? Я хочу, чтобы вы понимали, когда нет вот этого личного контакта, а сиротское состояние, то сатане очень легко нагнетать в вашем уме атмосферу отделенности. Вот он сейчас, а ты, тебя уже унесло. Я могу вам сказать просто. Как бы вы ни грешили, сатана не имеет на вас права. Потому что вы собственность Господа. Если вы грешите, то разбираться с вами должен Господь. Поэтому никогда не давайте над собой власть сатану. Не грешите, конечно. Когда вы грешите, вы сами допускаете в свою жизнь проклятие. Это да. Но даже когда вы пускаете в свою жизнь проклятие, все равно не позволяйте этому проклятию углубняться. Потому что вы собственность Господа. Бегите сразу к тому, чьей собственностью вы являетесь. Хорошо. И я хочу напомнить некоторые основные моменты или тезисы из наших прошлых встреч. Возьму три тезиса. Не все, а три основные. Так как мы рассматриваем первосвященническое служение Иисуса. Первосвященническое. Что входит в обязанности первосвященника? Это утверждать, осуществлять, приводить в действие, уполномачивать и управлять. Также первосвященник наблюдает за тем, чтобы постановления Бога или обетования Бога были исполнены, когда на основании их действуют и когда к ним обращаются. Это на сегодняшний день одно из служений Иисуса, первосвященник своего народа. И следующий тезис, который я тоже хочу отметить, это что Слово Божие в устах и в сердце участника завета открывает его для служения Бога. То есть, что делает меня доступным для Иисуса? Слово Божие. Обетование. Обетование. То есть, не мои эмоции, не положение тела, не принадлежность к какой-то группе людей, не названию церкви, ни еще чего-то не делает мою принадлежность. А именно обетование. Брат Олег, вы хотите сказать, что если какой-то папуас возьмет обетование, то он станет сразу причастником? Если он возьмет во имя Иисуса и призовет имя Иисуса, да. Потому что написано, всякий, кто призовет имя Иисуса, переживет служение Иисуса как Спасителя. То есть, я хочу, чтобы вы понимали, потому что есть определенные группы людей, которые настолько замыкают внимание на себя или на какую-то группу и делают акцент, что только там или больше нигде в другом месте. Нет, нет. Если уже так пошло, то Бог есть Бог евреев. Если уже на то пошло. Поэтому мы находимся на славянской земле. И вообще, поэтому этот вопрос снимается сам по себе. Поэтому спасибо Господу, что через Иисуса и нашему народу или язычникам иметь возможность Бога Авраама, Исаака, Иакова приходить. Поэтому здесь не надо играться с этими вещами. Мы имеем доступ, и спасибо Господу за него. И следующий тезис, который я хочу отметить, что миссия Духа Божьего в духе человека – это помочь участнику завета с Богом жить во всем, что записано в завете. Это прекрасная миссия Духа Святого. Помочь каждому из вас переживать реальность всего, что записано в обетовании. Миссия Духа Святого – привести вас в славу, а не на суд. Помните об этом всегда. Еще раз повторю, миссия Духа Святого – привести вас в славу, а не на суд. На суд идут те, которые не приняли Иисуса. Вы идете в оправдание, на славу. Хорошо. А сегодня я хочу с вами в предпоследнем уроке рассмотреть одно из учений Иисуса. И хочу обозначить его так. Иисус является учеником Бога. Следовательно, все, о чем Иисус учил в период своего земного служения, он учил, исходя из того, чему научил его Бог Отец. Это важно понимать. Учитывая, что Иисус – явление Бога Отца, то учение Иисуса – это учение Бога Отца. Естественно, эти учения Иисус передавал как то, посредством чего Он соединяется с Отцом и живет с Отцом. Следовательно, учение Иисуса – это то, посредством чего нам доступен Он, а мы доступны Ему. То есть нельзя рассматривать учение Иисуса, как просто, знаете, как Он вас научил, что вы жили вот себе в отдельной хате. Нет. Все учения Иисуса направлены на то, чтобы каждый из нас переживал реальность Бога в своей жизни. Чем обогащается моя жизнь? Я вам скажу. Ровно настолько моя жизнь обогащается, насколько я даю Ему место. Потому что основная ваша миссия или ваше призвание – это быть детьми Божьими. И ровно настолько, насколько Бог Отец может действовать в вашей жизни, настолько вы и дитя Божье. Я имею в виду, настолько Он и проявляется. То есть вы не можете ограничить Бога. Я имею в виду в том плане сделать Его ограниченным. Но вы можете сами ограничить себя для Бога. Он для вас хочет сделать все. А насколько вы Его пустите в свою жизнь, настолько Он там и свободно и действует. Иисус же учил о том, как взаимодействовать с Богом, снимая границы. Естественно, взаимодействие с Богом я сейчас рассматриваю через Его служение. Поэтому то, что мы будем сейчас рассматривать, мы будем рассматривать с позиции Его служения. С позиции именно Его служения. Хотя это учение представлено в формате, что Он учит своих последователей, чтобы они так жили. Но в этом есть Его миссия. А обязательно Его миссия в этом есть. Хотя Он учит учеников, и в этом учении вроде бы как бы сам не фигурирует, но в этом учении Иисус в первую очередь делает ударение на то, что Он будет делать в период своего небесного служения. Поэтому будьте просто внимательны, и мы будем преломлять некоторые моменты. Это классическое учение о вере, классическое учение, но мы сегодня будем рассматривать его в формате небесного служения Иисуса. Поэтому мы определенные вещи будем сразу преломлять, для того, чтобы иметь четкое и ясное понимание. Это учение описывается в Евангелии от Марка, 11 глава, и начнем с 11 стиха. Пройдем по порядку и отметим ряд событий. Так вот, Марка 11 глава, 11 стих, там написано. «И вошел Иисус в Иерусалим, в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. То есть Иисус пришел в Иерусалим, зашел в Дом Божий, ходил и просто смотрел. Он не предпринимал никаких действий, не совершал никаких движений, я имею в виду в том плане, никого, ничего там нет. Он просто ходил и смотрел. Что он смотрел? Он не смотрел, он слушал. Он слушал. Он ходил, смотрел и слушал. Ходил, смотрел и слушал. Он слушал, что скажет ему Отец по поводу того, что он видит. И вышел в Вифанию, то есть после храма, после того, как он вышел с храма, он пошел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, то есть прошел целый день, он взалкал. То есть перед тем, как идти в Иерусалим обратно, в Писании написано, что по пути он взалкал. И увидев издалека смоковницу, подкрытую листьями. Давайте я обозначу некоторые особенности смоковницы, в данном случае этого дерева. Особенность этого дерева состоит в том, что листья, присутствуя на дереве, уже говорят о том, что там должны быть плоды. Потому что цветы и плоды появляются раньше, чем появляются листья. То есть появляется вначале цветок. Цветок завязывается, появляется плод, потом начинают появляться маленькие бубки листья. То есть процесс идет опережение. Листья уже говорят о том, что плоды уже должны быть. Недостаточно спелые или спелые, мы сейчас об этом не говорим. Даже пусть они еще не спелые, но они должны быть. Даже если не спелые. И это особенность этого дерева. Иисус знал эту особенность. И вот написано. зная эту особенность, в данном случае Иисус пошел, не найдет ли чего на ней. И придя, ничего на ней не нашел, кроме листьев. Мы с вами не выросли в Израиле, поэтому мы не знаем некоторых особенностей правил этой земли. В данном случае, если кто-то сталкивался с какими-то историческими факторами, земля плодородная или земля, на которой что-то может расти, очень ценная. И если на этой земле растет что-то, что не приносит пользы, его просто вырывают и садят то, что приносит пользу. То есть, если посажено дерево, оно должно давать плоды. Если оно не дает плоды, его надо вырвать и выкинуть. То есть, оно бесполезное. Это мы можем с вами посадить для красоты. Поймите, там очень дорогая земля, там очень ценная земля, там просто для красоты, но может быть сейчас, но в то время для красоты ничего не сажали. Все сажали с определенной целью. И в данном случае Иисус также руководствовался. Он подошел, не найдет ли чего на ней. И придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус. Давайте здесь немножко вернемся. Мы ученики Иисуса. Мы рассматриваем учение Иисуса, потому что в этом есть Он, в этом есть Его небесное служение. Иисус подошел к смоковнице, посмотрел, что на ней ничего нет. В оригинале буквально этот текст звучит так. «И ответил Иисус смоковнице». Как вы думаете, что сказала смоковница Иисусу? Она буквально сказала то, что говорит вам система этого мира. «Ты от меня ничего не получишь». Эта система этого мира говорит громким голосом всем детям Божьим. «Не дождетесь. Вы ничего получать не будете». Она проклятая. И ответил ей Иисус. Смотрите, Иисус не стал молчать в отношении того, что конкретно не выполняет свою миссию. Иисус не стал молчать. Послушайте внимательно, это очень важные вещи, потому что мы дети Божьи. Скажите, для кого Бог сотворил землю? Для своих детей. Для кого Бог насадил все на земле? Для своих детей. Для кого Бог создал красоту для своих детей? Подождите, если это вам не служит, то кому оно должно служить? А если оно вам не служит, то вы должны с этим разбираться, потому что оно поставлено служить вам. И вы не должны молчать. Если вы молчите по отношению к этой проклятой системе, то она будет продолжать говорить вам, что вы ничего не получите. Это образец, это того, что Иисус хочет, чтобы мы увидели, обязательно увидели. «И сказал ей Иисус», или «ответил ей Иисус». Мы знаем с вами из послания, второго послания к Коринфянам, где уже говорится о применении веры, там апостол Павел пишет так: «Я веровал, и потому что делал? Говорил. И мы веруем, и потому что? Говорим». То есть очень важно отметить такой факт, и она же истина есть, что вера проявляется в словах. Вначале, подождите, «я веровал и потому говорил». Иисус, Он имел Слово. Иисус, Он имел Слово в Своем Духе. И естественно, когда Он подошел к смоковнице, а смоковница не давала того, что должна была дать, Иисус что выпустил со своих уст? Слово. По отношению к тому, что Он говорит этой смоковнице. Давайте я это возьму так. Вы ходите на работу, которая не дает вам необходимого достатка. Это как смоковница, которая не собирается вам ничего давать. Скажите, что вы должны делать по отношению к этой работе? Сказать. Вы должны либо ее закрыть, либо объявить столько, сколько она должна давать. Брат Олег, вы что, как я могу сказать? Нет вопроса, пусть себе растет, значит. «Не, мне не надо такая. Так что вы молчите?» «Я веровал, потому что делал?» «Говорил». Я еще раз хочу обозначить. Мы уже говорили об этом. Если вы живете только от труда своих рук, значит, это не по благодати вы живете, а за работу. В этом нету веры. Если вы получаете деньги за работу, в этом нету веры, потому что вы зарабатываете. А Бог хочет давать вам по вере, чтобы было по милости. Но подождите, чтобы оно пришло по вере, это надо что делать? Говорить, это сверхъестественная часть, это не естественная часть. Естественная часть – это вы работаете и получаете, сколько договорились. Вы договорились 3000, вам платят 3000. И в этом не надо веры. У вас договоренность. А вот если вы получите 10, а договорились 3, это уже над, естественно. Брат, ну это прям... И я ж про это говорю. Вам нужно выходить, вам нужно научиться, и мы хотим взаимодействовать с небесным Иисусом, с небесным Его служением. Если вы хотите взаимодействовать с Его служением, вам придется постоянно быть над, естественно. Вам постоянно придется выходить в эту среду, выходить на этот уровень, выходить. Иначе естественный физический мир поставит вас на колени, но не перед Богом. Но не перед Богом, а перед этой гнилой системой. Перед этой гнилой системой. И смотрите, что сказал Иисус. Отныне, хорошее слово. Отныне, это Он провел черту. С этого момента, с этой секунды. С этой секунды. Да не вкушает никто. Хорошая позиция, да? От тебя или от тебя плода вовек. Что сделал Иисус? Он просто ее вычеркнул из Поднебесной. Все. Что свяжете на земле? Он просто вычеркнул из Поднебесной. Брат Олег, что вы хотите, чтобы я вычеркнул свою работу из Поднебесной? Нет, я бы хочу, чтобы вы либо сделали, чтобы эта работа действительно, она сверхъестественно приносила вам какие-то результаты, либо того, чтобы вы ее просто убрали к своему пути, и она, чтобы вам не мешала. Определитесь просто для себя. Но я вам рекомендую поработать над этим. Поработать в отношении этой работы, сказать слово веры, расширить пределы этого шатра. Не молчите в отношении. Если вы не войдете в сверхъестественный образ жизни, то вы будете Библию читать для других. Хочешь, я тебе прочитаю Библию? Прочитай. А тебе хочешь, я тебе расскажу историю из Библии? Расскажи. А в твоей жизни где это все? В твоей жизни. Вы знаете, мы верующие, мы выросли на свидетельствах. Подождите, а где твое свидетельство? Ну, брат Олег, у меня 5 лет назад. Сколько лет назад? 5 лет назад? Подожди, а этот день сотворил Господь что? Не для радости и веселья? Почему ты живешь 5 лет назад? Почему ты живешь с событиями 5-летней давности? Почему не сегодня? Почему не после обеда? Вот если бы ты сказал, вы знаете, после обеда, о, это разговор. А 5 лет назад, это 5 лет назад. Возревнуйте об этом. Если вы не возревнуете, вы не будете этого иметь в должной степени, потому что и всякий, кто не ревнует, его очень легко выбить из колеи. Достаточно просто, чтобы кто-то на ногу заступил, и вы забудете все, потому что в этом нету ревности. Нет, Иисус сказал, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. Мне нравится, что Иисус не растягивал резину, а не пытался что-то там доказать, показать. Конкретно, свою миссию не выполняешь, все, вычеркиваем. Мне нравится, как один муж Божий, которого Бог призвал проповедовать на телевидении. Он проповедовал, а потом вдруг ему эта телекомпания говорит, вы знаете, мы больше не разрешаем вам занимать эфирное время. Он говорит, почему? Ну, мы так решили. Он говорит, подождите, что значит вы так решили? Я оплачиваю, я делаю все, что надо, по закону, все. Почему вы решили? Ну, потому что нам это не надо. Он говорит, Господь, ты слышал? Он прямо говорит этому директору, Господь, ты слышал? Они хотят нас убрать. И он говорит этому директору, я даю вам 2 дня. Если вы не измените своей позиции, я вас уволю. И вышел. Через 2 дня он приходит, говорит, что вы решили? А, тот смеется. Мы отказываем. Господь, этот человек мне не нужен, и я его увольняю. Все. И ушел. Буквально через 2 недели поднимаются вдруг какие-то темные дела этого человека. И, естественно, чтобы не нарушать рейтинг компании, этого директора, так как он исполнительный директор, его просто уволили. Все. Поймите, вы должны понять, в этом мире, если что-то не нужно вам, оно не нужно Богу. Если что-то стоит у вас на пути, оно стоит у вас на пути, потому что вы молчите. Или терпите. Мы выросли в такой стране, где нас так научили терпеть, что слово «долготерпение» нас уже не удивляет. Легко терпеть. Сколько надо терпеть? 10 лет? Поэтому и рассказываем историю 5-летней давности. О, брат Олег, я возрастаю в даре долготерпения. Там все творение стенает, пока ты возрастаешь в этом даре. Хорошо. Я верю, что вы правильно понимаете. Я хочу, чтобы вы увидели вот этот момент контакта с небесным служением Иисуса. Иисус хочет, чтобы мы были настолько активными, деятельными, чтобы мы применяли везде. И если мы стоим на нашем пороге, что-то стоит, то не надо нам этого терпеть. Давайте посмотрим, что дальше делал Иисус, потому что дальше Он раскрывает, как Он хочет, чтобы это делали мы. Дальше написано: «И слышали то ученики Его». Представляете, Рави разговаривает с деревом. Я думаю, что они просто промолчали, переглянулись и тихенько пришли. Пришли в Иерусалим. Это уже после того, как Иисус пошел в Иерусалим, походил, вернулся в Вифанию, потом с Вифанией пошел опять в Иерусалим. Войдя в храм, начал выгонять. Это событие вы все эти знаете. Я не буду сильно сделать ударение, потому что вы знаете, что он там погонял немножко всех в храме. Когда же стало поздно, он вышел из города и пошел опять в Вифанию. Опять вернулся туда, где был. Находясь там, поутру он встал и вышел. Поутру, проходя мимо, ученики увидели, что смоковница засохла от корня. Будьте сейчас внимательны. Смотрите, Иисус сказал смоковнице 24 часа тому назад. 24 часа, прошли ровно сутки. 24 часа тому назад Он сказал ей засохнуть. Заметьте, и ушел. Вы понимаете вашу позицию? Сказал и ушел. Он не вернулся, чтобы посмотреть, засохла она или нет. Он сказал: засохни, зная свою позицию, зная, кто в нем, вычеркнул ее из Поднебесной и ушел. Все. Ученики увидели, что она засохла от корня. Я хочу, чтобы вы увидели, что ваша вера или то, что вам доступно через завет, оно будет работать, даже когда вы этого не видите. Но Писание написано: я веровал, потом что делал? Ваше молчание в определенных случаях, оно губительно для вас. Мы живем словами веры. И слова веры побеждают мир. Слова веры побеждают мир. Если вы хотите где-то одержать победу, там не молчать надо и не плакать надо, и не мычать там надо. Если вы хотите где-то одержать победу, туда нужно что сделать? Сказать. Сказать желаемый конечный результат. То ли утвердить это и расширить, то ли вычеркнуть это из Поднебесной. Одно из двух. Одно из двух. Сказать желаемый конечный результат. И в свете этого учения мы видим, что вера, которую привел в действие Иисус, она работала круглые сутки. И вере абсолютно все равно. Стоите вы рядом, стоите. Небеса работают. В небеса тьма ангелов. Тьма тьмущая ангелов. И когда вы говорите, а вы созданы по образу и подобию, ангелы, они тут же вступают в дело, в работу. Они работают. А если вы плачете, вы не приводите их в действие. Если вы говорите слова сомнения и неверия, вы приводите в действие других ангелов. Для взаимодействия с небесным служением и Иисусом, для того, чтобы Он дал указание ангелам, вы должны сказать то, что Бог сказал, или то, что записано в обетованиях, непосредственно. Смоковница засохла. И смотрите, что дальше написано. И вспомнил, Петр говорит ему: Рави, тут уже пришло удивление, тогда они промолчали. Посмотри, смоковницу, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божью. В данном случае в одном из текстов написано: вот как работает вера Божия. В другом переводе написано: применяйте Божий вид веры. И в том, и в другом случае везде правильно написано. Но вера приходит от чего? От слышания. От слышания от чего? От слова рема. Мы уже с вами изучали этот вопрос. То есть, когда Иисус сказал слово, он не просто сказал слово, он сказал слово, которое поднялось в нем от Отца. Слово от Бога. Я знаю, что всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, вы можете знать слово от Бога. Вы можете узнать, как Бог реагирует. Но если вы при этом фокусируете все внимание на свои мозги, то вы узнаете, что говорит по этому поводу ваш мозг. Мозг или содержимое вашего ума. А можете знать, что говорит Бог на это. Бывает ситуация такая, что вы с чем-то сталкиваетесь, и у вас не выходит из уст имя Иисуса. Выходит другое слово – «мама». И оно не вышло, поймите, оно не вышло из вашего духа, оно вышло из вашего ума. Потому что в вашем уме еще и преобладает пока мудрость земная, душевная. А в вашем духе преобладает Бог. Но вы должны реагировать на все происходящее, исходя из того, что выходит из вашего духа. Вот так надо реагировать. Потому что кто ходит во свете, в Боге, тот не спотыкается. Иисус говорит, применяйте слово от Бога. Имейте веру Божию. Применяйте слово от Бога. Брат Олег, ну у меня нету, есть, у тебя есть слово от Бога. Потому что в твоем духе есть Дух Божий. Дух Божий, который является носителем Слова Божьего. Имейте или применяйте веру Божью. Праведный как будет жив? Верою жив будет. Ибо истинно говорю вам, нам в том числе. Если кто, значит любой, скажет. Хорошая позиция. Если кто скажет. То есть для того, чтобы что-то начало происходить, для того, чтобы соединиться с небесным служением Иисуса, нужно что сделать? Сказать. Вот это пусть будет у вас красной чертой написано везде. И я живу словами своих уст. Как в хорошем, так и в плохом. Смерть и жизнь на этой земле, в Богом сотворенном мире, во власти языка. Это закон. Это закон. Бог об этом знает. Сатана об этом тоже знает. Потому сатана задает обстоятельства, чтобы вы сказали слова страха. Бог говорит вам из слова, чтобы вы сказали слово веры. А вы живете словами своих уст. Иисус говорит, если кто скажет горе сей или препятствию, которое стоит на пути вашей благословенной жизни, поднимись и вернись в море. Подождите, а почему я должен говорить это горе? Она стоит на пути моей благословенной жизни. Я знаю, что я благословен. Я знаю, что я благословен в городе, благословен на поле. Я знаю, что я благословен. А почему на моем пути благословения стала какая-то гора? А если она стала на пути благословения, то я имею право, полное Богом данное мне право, убрать ей. Поэтому я не собираюсь терпеть гору на своем пути. Брат Олег, вы в горе говорите? Это может быть недостаток, это может быть какая-то сумма, это может быть невежество в каком-то вопросе, это может быть трудности, это может быть конфликты каких-то людей, это может быть любые недоразумения в целом, которые пытаются вас отвлечь и украсть вас радость. То есть кто-то может позвонить вам и сказать, пастырь, послушайте меня, вы знаете, что такой-то член вашей церкви поругался с таким-то человеком. И они вас упоминали там, что это вы так сказали. Что? У вас уже украли мир. Кто сказал? И вы уже на телефон побежали звонить, разбираться. Как это меня упоминали в тех разговорах? Вы что, такое позволяете себе? И все. На помазанника Господня. И поехали. У вас уже украли мир. Да, гора поднялась. Да, эта гора пытается вас завалить. Не надо торопиться. Вначале было что? Из реки пророчества, сынок. Из реки. Не торопись бежать туда, решать вопросы. Не надо. Надо сначала сказать слово. Потом поблагодарить Бога за то, что эта ситуация разрешилась. Помолиться о том, чтобы мир пришел к одной половине. Потом, чтобы мир пришел к другой половине. Подождите, брат Олег, ну вас же грязью обливали. Потом поблагодарить Бога. Потом той половине мир. Потом, ну вас же грязью обливали. Поблагодарить Бога. Какая разница, что вас обливали грязью? Вы знаете, что вас каждый день обливают грязью? Вы же не бегаете, не ищете, кто вас облил грязью. Если вы верите в Бога, у вас уже все, вы уже в прицеле. Но это же наши знакомые. Какая разница? Скажите, если дети в песочнике обзывают вас, вы пойдете с ними драться? Ну, какая разница, кто сидит в песочнике? Какие дети? Будьте милости в этом вопросе. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в духе своем, но поверит или будет держаться обетования, которые являются якорем для ума, будет держаться этого, все. Но поверит, будет держаться. Подождите, а почему Иисус говорит, что нам нужно держаться за обетование? Потому что Он совершитель. Он хочет, чтобы мы держались, потому что в тот момент, когда мы держимся, Он что делает? Творит, осуществляет, реализует, уполномачивает. Писание говорит о том, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. То есть Иисус говорит, вы скажите с верой, и держитесь, а я со своей стороны вас поддержу. Все, что свяжете на земле, будет связано и на небе. Все, что высвободите на земле, будет высвобождено и на небе. Есть ваша часть для того, чтобы войти в сверхъестественный образ жизни. Бог дает семя сеющему. С какой целью? А ну скажите мне, с какой целью Бог дает семя сеющему? В общем, близко, но цель одна, чтобы дать обилие. Скажите, обилие это сколько в цифрах?
Много.
Нет, мне в цифрах, пожалуйста. Ну, если это для вас обилие, вы никогда не сможете дать определение слову обилие, слово избыток, потому что в этом слове находится его благоволение. Его благоволение. И Бог обозначил такие слова в Библии, чтобы никто никогда не мог сказать, что Он обогатил вас. Никто. Потому что никто не может вам этого дать. Этот мир не может вам этого дать. И Писание говорит, Он дает вам семя для сеющего, чтобы дать обилие. Обилие посеянному. Но вопрос ваш, поймите, будете ли вы за это держаться? Я прошел это все. Я начинал с 2 нолей, не с 1 ноля, а с 2 нолей. И я держался за это обетование. И я имел откровение об этом обетовании. Это откровение до сих пор живет во мне. Что Бог дает не семя для сеяния, а не для кушания. А дает с целью, чтобы дать обилие. Заметьте, когда? Когда я посею. Не когда я скушаю его, а когда я посею. Поэтому я выставил свой фокус. Бог дает мне семя, чтобы я его посеял. Моя часть – посеять, поливать, ухаживать и верить ему, что он дает обильный урожай. Брат Олег, мы на сегодняшний день экономическая ситуация. Причем здесь ситуация? Бог пообещал дать обилие. Все. Как он это даст? Это он же Бог, да. Значит, он все может. Если надо, он и ситуацию изменит, и вырулит. Если он надо, он меня направит в ту страну, где я соберу обилие посеянному. Фокус на это. То ли он всемогущий, то ли мы играем в какую-то игру, где мы сами обольщаем себя. Он всемогущий. А значит, есть наша позиция, которая в данном случае мы рассматриваем в слове. Будет ему что? Что не скажет? А если он промолчит? Не будет. А если промычит? Не будет. Будет ему что? Не скажет. Это сказал Иисус. Подождите, когда он это сказал, он фактически построил определенную коммуникацию, как совершитель веры со своим небесным служением. Скажите, кто будет бодрствовать над тем, чтобы это слово исполнилось? Он сам. Ты же сказал, что будет ему все, что не скажет. Иисус? Я верю, что все, что я сказал, я получил. Как вы думаете, что завтра вам мозги будут рассказывать? О, у них есть что рассказать. Тут есть вот этот момент конфликта. Но если вы осознаете, что Иисус бодрствует над Словом Своим, если вы осознаете, что Иисус живой, и это Слово – коммуникация с Его служением, то всякий раз, когда ваши мозги начинают булькать, вы опять возвращаетесь к Слову. «О, спасибо тебе, Иисус, я верю, что все, что ты сказал, работает». Ты сказал, я верю, что оно работает. Оно работает. Вам придется с собой разговаривать, поэтому лучше быть в закрытом помещении. Потому что это неизбежно. Вам неизбежно нужно говорить с собой. Я с собой разговариваю. Каждое утро обязательно. А если надо, в машине очень часто с собой разговариваю. Потому что я понимаю, что если я не буду с собой разговаривать, то что-то добулькать все равно будет. Покамись я контактирую с этим проклятым миром, покамись я вижу своими глазами, слышу своими ушами, что-то из этого мира забегает в мои мозги, если я с этим не разберусь, поймите, оно начнет там пускать корешки. И оно пытается это сделать, оно пытается привлечь мое внимание. Бульк, и что-то там. Там бульк с другой стороны внимания. А вы слышали? А вы слушали? А вы слышали? И если я привлекусь к этому вниманию, все, начиная что? Я опускаюсь потихонечку вниз. Итак, Иисус сказал, все, чего не будет ему, что не скажет. Конечно, не скажет, основываясь на обетованиях. То есть мы не уходим в сторону от воли Божьей. Мы не уходим в сторону. Поэтому мы полностью держимся того. Итак, вера приводится в действие словом веры и реализуется при помощи небесного служения Иисуса. Мы взаимодействуем с небесным служением Иисуса. Знаете, одна из ловушек сатаны, которую он пытался меня в свое время уловить, когда я называл Богу определенные суммы, которые мне нужны были, он говорил, ну зачем они тебе надо? Они нужны тому, они нужны тому. А тебе они зачем? Ну ты хочешь ерунду какую-то. То есть сатана всячески меня отговаривал от того, чтобы я продолжал верить. Он будет отговаривать всех. А тех, кому они нужны, он тоже отговаривает. Он всегда всех отговаривает. Он никогда не будет поддерживать вас в молитве согласия. Он отговаривает вас от любого уровня. Он будет отговаривать вас от 100 гривен, так же, как будет отговаривать от 1000. Также будет отговаривать от 100 тысяч, отговаривать от миллиона. Он будет вас везде отговаривать. Другое дело, вы можете сегодня верить 100, потом через месяц 200, потом верить 300. Но он будет отговаривать вас на всех этапах. Поэтому никогда не обращайте внимания на то, что он будет вас отговаривать. И вот что говорит дальше Иисус. «Потому говорю вам, все». Хорошее слово «все». Как вы думаете, что входит в слово все. 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 Сюда квартира входит? Да. Как вы думаете, сюда прибавка к зарплате входит? Все. Это касается здоровья. Все. Вы знаете, это самое универсальное обетование в Библии. Вот если вы не находите сразу обетование, вот вам обетование, которое соединяет с небесным служением Иисуса сразу. Это слова Иисуса. Он выступает гарантом этих слов. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будет вам». Конечно, это во имя Иисуса. Конечно, это на основании завета. Конечно, конечно, конечно. Но вам нужно за это ухватиться. Я верю, что все, о чем я молюсь, во имя Иисуса, на основании Божьих обетований, я получаю тогда, когда я молюсь. Значит, у вас это уже есть? Да. А где оно? В пути. Оно в пути ко мне. Но оно уже мое. Братья, сколько оно может идти? Не мешайте Богу. Это не ваше дело. Я уже привел в действие. Все, оно идет ко мне. Мое идет ко мне. Все. Я взаимодействую с небесным служением Иисуса. Брат Олег, а вдруг что-то не надо или надо? У меня есть Дух Святой. И Дух Святой поможет мне как принять, так и научит меня, как это не пустить в суету. А если я пущу в суету, то Дух Святой меня научит больше этих глупостей не делать. Я могу вам сказать точно, послушайте меня сейчас внимательно, это из моего опыта и в целом понимания. Вы никогда не научитесь быть распорядителем 100 тысяч, если у вас не будет 100 тысяч. Поняли меня? Не поняли. Многие не поняли. Это ложь, если кто-то вам рассказывает о том, что Бог научит вас распорядителем быть 100 тысяч, не давая вам в руки такие деньги. Это сильно отличается от того, что переживает по слухам человек и что переживает реально держащий в руках. Если у вас в руках будет 100 тысяч, и рядышком будет стоять, который знает о них по слухам, вы два разных человека. У вас ход мысли разный. Вы уже начинаете думать, исходя из 100 тысяч, планировать на 100 тысяч, планы на 100 тысяч. Вы уже другой человек. А тот, ну да, ну может. У него нет таких планов. Вы ему скажете, Бог дал тебе 100 тысяч. Ну да, и пошел себе. А вы уже все. Вы уже где-то в гипермаркете мыслями, вы уже меряете что-то мыслями, вы уже другой человек, потому что у вас уже 100 тысяч в руках. Я хочу, чтобы вы понимали, как Бог хочет нас учить. Он не хочет учить вас ездить на машине, не давая вам машину. Он не хочет вас учить плавать, не наполняя бассейн с водой. Вот так Осна все представляет именно так. Да, верный в малом, но он дает даже малое. Он ставит над большим, но он дает малое. А если он вам не даст, а просто будет об этом рассказывать, в этом бассейне должна была быть вода. Научись плавать без воды, а потом я налью воды. Вот так сатана все и представляет. А Бог хочет, чтобы вы учились в каждой ситуации. Если к вам пришла большая сумма, учитесь быть распорядителем ее. Если вы что-то сделали не так, покайтесь, идите дальше. Это не значит, что все, я тебе давал, хватит, даже не подходи. Нет. Он будет вас учить, учить и учить. Потому что мы его похвала. Мне нравится, как Давид сказал, когда Давид много наделал глупостей, он сказал: Господи, если ты меня убьешь, то кто ж тебя славить будет? Хорошая позиция, правильно? Такая чисто еврейская. Ну, тебе нет смысла меня убивать. Кто ж тебя, как я, прославит? А мне нравится, как Моисей сказал, тоже чисто еврейская позиция. Господи, если ты нас убьешь, то египтяне скажут, вывел и не смог ввести. Знаете, такой чисто подход. Вот вывел, а вести не смог. Что за Бог такой? Вы понимаете, что вы его похвала. Вы его похвала. Насколько он заинтересован, чтобы вы были плодовитыми, славными. Насколько он заинтересован в том, чтобы у вас была радость совершенная. Он настолько в этом заинтересован, что единственное, кто его ограничивает, это мы сами. Взаимодействуйте с небесным служением Иисуса. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Будет когда? Когда будете продолжать стоять в вере. Все, не выпускайте это. Не важно, какую сумму вы назвали. Важно, чтобы вы сохраняли веру в то, что Иисус вас услышал. Иисус вас услышал. Если Иисус меня услышал, значит, я ожидаю, что что-то начнет происходить. Что-то начнет происходить. Почему? Потому что он меня услышал. Откуда ты знаешь, что он меня услышал? Ну, я верю, что он меня услышал, потому что он сказал, все, чего не будете просить, верьте, что получили. Он меня услышал. Я ожидаю. Интересно, что будет происходить? И тогда у вас совсем другое состояние будет. Вы будете в состоянии ожидания. А вера есть осуществление чего? Ожидаемо. Так было всегда и так остается всегда. И взаимодействие с небесным служением Иисуса без веры не бывает, потому что Он совершитель веры. И Он хочет, чтобы все, о чем вы говорите в молитве с верой, вы ожидали, что вы это получаете. И Дух Святой будет вести вас. Я хочу прочитать из послания к евреям, 10 глава, 23 стих. Там написано: «Будем держаться исповедания». Упование, я скажу так, исповедание веры неуклонно, ибо верен обещавший. Мы говорим об исповедании обетования. Мы говорим о том, что мы с благодарением исповедуем то, что Он нам пообещал. И ожидаем, что то, что Он нам пообещал, и мы это сказали, мы получаем. Верен обещавший. Поэтому, войдя в молитвенную комнату, никогда не заходите в нее так, будто бы там, кроме вас, никого нету. Никогда не ведите себя так, будто бы вас никто не слышит. И никогда не выходите так, будто бы никто вас не услышал. Всегда занимайте позицию. Я помолился, я ожидаю, он меня услышал, я ожидаю. Я ожидаю, что что-то будет происходить. Я ожидаю, что на мою молитву отвечают. И я всегда ожидаю. Потому что то, о чем я помолился, я понимаю, чтобы это реализовалось, это может быть только сверхъестественно. У меня никогда нету молитв, которые я могу сам заработать. У меня нет таких молитв. Я не молюсь: о, Господи, дай мне, пожалуйста, 50 гривен. Такие деньги я и могу так и достать. Тут не надо и молиться. Это естественно можно достать. У меня есть что продать, чтобы получить 50 гривен. Все. Но я говорю о чем-то сверхъестественном. О чем-то там, где естественно я ничего сделать не могу. И меня это радует. Вот это я люблю. Я люблю войти туда, где естественно я бессилен. Но я силен в нем. Поэтому моли мои молитвы, они всегда направлены туда, где я ничего сделать не могу. Но Слово Божие, небесное служение Иисуса, служение Духа Божьего, оно там делает все. Он могущественный. Поэтому, возможно, вам нужно пересмотреть то, о чем вы молитесь, то, как вы молитесь, и позволить Иисусу, как действительно, как Господу, благословение Божие проявить в вашей жизни во всей полноте. Поэтому будьте смелыми. Не летайте в фантазиях. Возьмите шаг с малого. Если раньше вы молились об этом, а теперь увеличьте, но так, чтобы вы это вмещали и не забыли. И все. Просто не забыли. Потому что есть такие: брат Олег, я буду молиться за нефтяную вышку. Я думаю, что через неделю он вообще забудет, чтобы он об этом молился. Потому что оно у него в голове, ее нет. Он не думает о ней постоянно. Он о ней думает. Это он так сказал, как один мой знакомый сказал: я буду молиться за двухэтажный автобус. Я говорю: зачем он тебе? Пусть будет, буду за него молиться. Он уже через два дня уже за ним не забыл. Просто забыл. Потому что это было просто детство. Импульсивное детство. Поэтому определитесь, за что вы могли бы молиться так, чтобы вы ожидали это каждый день. Каждый день ожидали. Каждый день ожидали. Каждый день ожидали. Найдите это обязательно. Давайте поблагодарим Бога за Его небесное служение, за служение Иисуса сейчас. И что Он учит нас, каждого из нас, для себя. Вы Его похвала. Вы Его слава. Вы тот, кто оценку дает Его труду. Через вас дается оценка Его служению. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными, плодовитыми, подданными Твоего великого Царства. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за сегодняшний урок, за эти простые истины, которые Ты открывал нашему духу и уму. Мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за служение Твоего духа и силы сейчас. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас имел славную жизнь в этом бесславном мире и мог наслаждаться всеми обетованиями, которые в Тебе да и аминь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, Господь, и мы любим Тебя всем сердцем, всей душою и всеми силами. И мы благодарны Тебе, Иисус, за способность любить ближнего, как самого себя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за этот благословенный урок и за то, что Ты делал Духом Своим в нашем духе и в нашем уме. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан, чтобы каждый из нас был в благословении для многих народов. Поэтому мы соединяемся с этим Словом. Мы соединяемся с Словом, что Бог силен обогатить каждого из нас своей благодатью, чтобы мы были всегда и во всем богаты и щедры на всякое доброе дело. И Он, дающий нам семя для сеяния, дает хлеб, пищу и дает обилие посеянное. Мы принимаем это. Мы благословляем свое семя веры. И говорим: урожай, поднимайся, приходи, наполняй житницы и кладовые во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за этот урок и за все, что Ты делал сегодня во имя Иисуса. Аминь.